Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Иркутское радио и программа «Актуальное интервью. Общество». У нас такая приставка. Я ведущий Андрей Кузнецов. У нас сегодня в гостях директор Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области, кандидат экономических наук Евгений Семенов. Евгений, добрый день.
Добрый день, Андрей. Добрый день, слушатели.
Евгений, мы вот выясняли сейчас, сколько лет, да, и где Евгений работал. Оказывается, много где. И выяснили, что должность... Не чиновничья нынче, а должность какая? Как она правильно?
Должность самая, что называется, нужная для инноваторов, для молодых ученых, для маститых ученых, для тех, кто реализует в Иркутской области высокотехнологические инновационные проекты. Мы как раз те люди, наша организация создана правительством Иркутской области для того, чтобы помогать вот всем тем, кого я только что назвал. И на самом деле вот у слушателей может возникнуть вопрос, а вот он много где там работал, что там как-то не проработался где-то. Я считаю, что везде, где я работал в своей жизни, это только опыт, который я получил, который помогает нашей организации, которую я возглавляю, Фонд стратегического национального развития, качественно оказывать те услуги и помогать иркутянам, нашим не только жителям Иркутска, но и всем людям, кто в Иркутской области занимается наукой и инновациями.
Но все должности, в том числе чиновничьи, они же были про это же?
Они плюс-минус были про это, да. Да.
Поэтому да, можно сказать, что ниша-то одна, просто да. Разные позиции. И чем вы помогаете вот всем тем, кто был вышеперечислен?
На самом деле про фонд немногие, к сожалению, в Иркутске и в Иркутской области знают, хотя фонд был создан правительством еще в 2021 году. У нас фонд – это некоммерческая организация. Учредителями является региональное министерство экономического развития и промышленности Иркутской области, и корпорация развития Иркутской области. А в своем послании в далеком 2019 году наш президент Владимир Владимирович Путин сказал о том, что в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. А это он говорил у нас с вами с 2019 по 2024 год в стране реализовывались национальные проекты. И был такой проект национальный, который назывался «Наука и университеты». И в рамках этого национального проекта Владимир Владимирович поручил создать в России не менее таких 15 научно-образовательных центров. Эти центры должны были в себе объединить, или должны были объединить с собой науку, высшее образование, бизнес и власть для того, чтобы помочь бизнесу эффективно реализовывать на территории субъектов тех регионов и областей, где эти НОЦы должны были быть созданы, вот эти самые научно реализовать высокотехнологичные инновационные проекты. То есть научно-образовательный центр – это была история про бизнес, но про высокотехнологичный бизнес. Весь этот бизнес объединяло то, что на ранней стадии там должны были быть проведены научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, которые привели бы к появлению, к разработке новых конкурентоспособных технологий, продукции, которую бизнес потом брал на себя обязательство реализовывать, тиражировать, масштабировать на территории того субъекта, где он, собственно говоря, этот проект собирался реализовывать. У нас в стране таких научно-образовательных центров было создано 15, из них первые 5 были определены указом президента, и еще 10 были отобраны в результате конкурсов. И заявка Иркутской области на создание Иркутской области и Республики Бурятия на создание межрегионального научно-образовательного центра «Байкал» была поддержана. Тогда у нас уже губернатором был Игорь Иванович Кобзев. Он как раз был назначен сначала Владимиром Владимировичем, а потом уже избран. Заявка была поддержана конкурсной комиссией на федеральном уровне, и мы получили вот этот самый межрегиональный научно-образовательный центр «Байкал». Нужна была управляющая компания, проектный офис, который бы вот эти проекты, бы, которые в рамках НОЦа реализовывались, мог координировать. То есть он устанавливал взаимодействие между высшими учебными заведениями, властью, научно-исследовательскими институтами, бизнесом, для того, чтобы снимать административные барьеры, помогать организационно, помогать компаниям получать меры экономической поддержки на региональном, на федеральном уровне, снимать какие-то риски при реализации проектов, связанных с приобретением научного и научно-технического оборудования и многих-многих других вещей. Почему я так об этом подробно говорю? Потому что наш фонд изначально был создан именно для того, чтобы вот эту работу осуществлять. Он был проектным офисом межрегионального научно-образовательного центра «Байкал». Затем в течение 3 лет мы обросли новыми функциями. Мы стали региональным оператором фонда Сколково и помогаем заявителям из Иркутской области получать статус резидента фонда Сколково и, соответственно, получать те преференции, которые на федеральном уровне для резидентов фонда Сколково предусмотрены. Кратенько скажу, что это и обнуление налога на прибыль на 10 лет, и существенное уменьшение единого социального налога, сокращение других налогов. То есть там преференции очень серьезные, и кроме того, там действует у фонда Сколково действует принцип экстерриториальности. Это значит, для того, чтобы эти преференции получать, компания из Иркутска не должна уезжать в Москву и снимать помещение в фонде Сколково. Ну, там, в Сколково в самом, да? Она может находиться в Иркутске и получать те же самые преференции. За 3 года мы стали региональным представителем фонда содействия инновациям. Это тоже Государственный институт развития, который дает гранты студентам, молодым исследователям, инженерам. Для таких гранты, как «Умник», «Старт», «Программа развития», «Кооперация», их очень достаточно большая линейка. Это конкурс «Миллион на стартап», так называемый студенческий стартап. Программ очень много. И мы помогаем, соответственно, заявителям из Иркутской области, студентам, компаниям получать эти субсидии. Это безвозвратные деньги, которые государство выделяет через эти институты на реализацию инновационных проектов. Там нужно только отчитаться о целевом характере использования этих денег. Далее, в этом году мы стали управляющей компанией научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Байкал». Вы знаете, вот вся история, связанная с дронами, с беспилотными системами, не только авиационными. Сейчас еще и водные системы развиваются очень хорошо. Минпромторг проводит программу, где содействует созданию таких научно-производственных центров в регионах и помогает насыщать эти центры оборудованием для того, чтобы компании в регионах могли, пользуясь этим оборудованием, делать дроны, делать комплектующие, писать софт для этих летательных аппаратов и так далее, много всего. Вот мы являемся в Иркутской области, наш фонд, управляющей компанией такого НПЦ. НПЦ у нас создан, мы получили статус в Минпромторге, являемся аккредитованным научно-производственным центром БАС «Байкал». И с этого года на фонд, на наш возложена функция проектного офиса реализации региональной государственной программы научно-технологического развития Иркутской области. Эту работу тоже мы выполняем. То есть вот на базе фонда правительство реализует или создает такое единое окно поддержки для высокотехнологичных инновационных проектов.
Что из этого вышло вот в реальности? Ну, понятно, что вы кого вы представляете, но вот что получили люди, конкретные люди или конкретные компании? Может быть, это какие-то миллионы денег, но было бы интересно услышать про истории, про конкретные. Ну, вот про беспилотники услышали. Что еще?
Ну, беспилотники, эту историю мы только начали на самом деле. Если говорить о... Давайте, наверное, может быть, все-таки начнем хронологически с того, как я рассказывал, да, так как бы, чтобы сумбура, не создавать, мне так будет проще. Но я хочу сказать о том, что у нас в рамках МНОС «Байкал», как я вам сказал, объединялись разные организации, это и вузы, и бизнес, и государственные организации. Вот если говорить о бизнесе, то у нас количество организаций бизнеса, компаний, которые выступали технологическими партнерами и индустриальными партнерами, которые финансировали проекты, их количество выросло почти в 3 раза, с 16 до 41. Это такие компании, являются у нас участниками НОЦа, как «Фармасинтез», таких из тех, что, например, на слуху совсем. Другие компании, наверное, поменьше, хотя, например, там «Сигежа Групп». То есть у нас проекты, которые реализовывались в рамках НОЦа, они были распределены по, тематическому принципу на 3 группы, в которых у нас реализовывались проекты. То есть мы поддерживали не все проекты, а были изначально губернатором Иркутской области определены приоритеты, в рамках которых мы проекты в НОЦы включали. Нужно понимать, что чем отличается научно-образовательный центр и проекты, которые в нем реализуются, от чисто научных, например, фундаментальных проектов. У фундаментальных проектов, которые реализуются и научными институтами, высшими учебными заведениями. Заказчик один – это государство, которое финансирует в рамках госзаданий либо конкурсных процедур каких-то, да, дает деньги на какие-то фундаментальные исследования. Что такое фундаментальные исследования по-русски, да, чтобы люди, слушатели наши поняли, да? Это новые знания, которые ученые получают в результате своих исследований в различных отраслях наук, естественных, да, физики, химии, там, не знаю, астрономии, математики, биологии и так далее. И когда это новое знание получается, у ученого не стоит задача придумать улучшение, которое позволит ему зарабатывать деньги сейчас, да? Это вообще, в принципе, новые знания, которые потом могут быть использованы в различных сферах, и в том числе и в экономике. Прикладные знания – это знания, из которых можно, которые можно коммерциализовать, которые можно превратить в деньги, да, грубо говоря. Вот у заказчиков фундаментальных исследований является государство, в НОЦИ заказчиком является бизнес. А если бизнес вкладывает деньги, он хочет получить новую конкурентоспособную технологию или продукт, который будет дешевле производить по сравнению с аналогами, у которого будут новые функции, которых нет у аналогов, какая-то новая технология, которая позволит быстрее делать, новая технология, которая позволит сократить расходы у бизнеса, их очень много может быть. И вот он в это вкладывает деньги для того, чтобы провести эти научные исследования, получить эту технологию, а потом зарабатывать на ней деньги. Это нормально, потому что бизнес благодаря этому создает рабочие места, платит налоги и так далее, развивается на территории. Поэтому вот это фундаментальное отличие НОЦ от каких-то исследований фундаментальных. То есть у нас все знания прикладные, и все исследования, которые проводились, они заканчивались разработкой какой-то конкретной технологии. Я начал говорить о приоритетных направлениях. У нас их было три определено губернатором. Это глубокая переработка древесины, ну, понятно, регион у нас соответствующий. Это переработка промышленных отходов, это тоже понятно. У нас регион с вами сырьевой, где очень развита перерабатывающая промышленность, когда когда золото добывается из руды, другие ценные материалы добываются из руды. И в ходе вот этой экономической деятельности образуются так называемые отходы, в которых на самом деле ценных веществ, таких как золото и других, остается больше, потому что те технологии, которые использовались в 60-х, 70-х годах в нашей стране, они обладали, ну, определенными преимуществами, было много недостатков. И много ценных материалов не извлекалось вот из того, что сейчас называют вот, промышленными отходами. Сейчас наука не стоит на месте, появляются новые технологии, которые позволяют из вот этих отвалов доизвлекать ценные вещества, которых на самом деле даже больше, чем то, что из них уже достали, пользуясь теми технологиями, которые были изобретены раньше. И вот наша задача в НОЦИ была связана с тем, что мы для бизнеса, а для того, чтобы эту технологию, например, разработать, бизнесу надо купить какое-то научное оборудование, которое позволит этот неокр провести, эту технологию отработать, которое может стоить десятки миллионов рублей. Но это оборудование нужно на краткий промежуток времени, полгода, год, например, может чуть больше года. И это так называемые непрофильные вложения бизнеса, да, потому что он не будет на этом оборудовании 50, там, 10 лет зарабатывать деньги. Это вот промежуток. Полгода, год, полтора. И поэтому мы эти риски брали на себя. То есть мы за счет федеральных средств, за счет поддержки региональной покупали это оборудование. И научным партнерам бизнеса, которые разрабатывали по заказу бизнеса вот эти самые технологии, например, до извлечения каких-то ценных веществ, да, из отвалов, мы покупали это оборудование, оно принадлежит фонду, но мы его отдавали в безвозмездное пользование для вуза или академического института, который на этом оборудовании эту технологию для бизнеса разрабатывал. Например, какие меры поддержки у нас были. И это существенная мера поддержки, потому что там в отдельных случаях мы освобождали бизнес там, от 30 миллионов рублей, которые надо было заплатить за приобретение оборудования и так далее. Второе направление у нас была переработка промышленных отходов. И третье – это агробиофармтехнологии. Тоже очень важное направление, в рамках которого у нас реализовывались тоже проекты. У нас вообще всего в эту деятельность было вовлечено с той или иной степенью порядка 30 высших учебных и академических институтов, как со стороны Иркутской области, так и со стороны Республики Бурятия. Это вот то, чем мы занимались. Программа, это национальный проект, закончился в 2024 году, но у нас проекты продолжают реализовываться, и мы им поддержку и в этом году тоже продолжаем оказывать. Наверное, там рассказывать о государственной программе научно-технологического развития я не буду, хотя я могу это тоже сделать. У нас вообще в рамках портфеля межрегионального научно-образовательного центра Байкал включается включал 21 проект вот в этих трех направлениях. Конечно, самое большое количество проектов у нас было в третьем направлении, это агробиофармтехнологии. А на втором, наверное, месте по количеству проектов у нас была переработка промышленных отходов, и глубокая переработка древесины была на третьем месте. В рамках НОЦ у нас было создано 6 молодежных научных лабораторий, которые расположены на базе высших учебных заведений города Иркутска и одна в Республике Бурятия в городе Улан-Удэ. Эти лаборатории находятся в Иркутском государственном, в Иркутском национальном исследовательском техническом университете, в Иркутском институте химии имени Фаворского, в Иркутском госуниверситете, в научном центре проблем здоровья семьи и репродукции человека. И плюс мы в 2024 году провели конкурс на создание новых лабораторий молодежных. То есть вот эти лаборатории, 6, про которые я сказал, они имеют госзадание, то есть получают государственное финансирование для проведения своих исследований. И плюс мы создали 2, для которых купили оборудование. Они созданы на базе Иркутского госуниверситета и на базе Иркутского научно-исследовательского института Сибирского федерального научного центра агробиофармтехнологий Российской академии наук Новосибирского. То есть у нас есть Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, он сейчас является филиалом вот этого самого СФНЦА Новосибирского. И вот на базе вот это агробиофармтехнологии, на базе этой организации мы создали молодежную лабораторию. То есть руководят этими лабораториями молодые ребята, кандидаты доктора наук, которые вот этими исследованиями занимаются. И результаты этих исследований – это не только публикации и патенты, но это и разработанные технологии, которые потом в экономике внедряются. Ну вот, например, одним из таких, наверное, ярких проектов, который у нас в рамках направления переработка промышленных отходов реализовывался, это компания «Мир», или она известна еще под торговой маркой, я сейчас не рекламирую, потому что у них продаж почти никаких нет, они, получается, пока социальным бизнесом занимаются. Это компания «Лигнинград». Есть такой Артем Овсянников там с коллегами. Они занимаются переработкой лигнина. Это отходы производства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Они делают малые архитектурные формы для городов. То есть их устанавливают их прямо у нас в Иркутске, эти формы установлены. И плюс они делают различные сувениры. Я вот один из таких сувениров вам сегодня принес. Вы его откроете. Это тоже фигурки выполненные. У них там целая концепция есть относительно Байкала, относительно того, как он развивался, что происходило, и вот эти человечки, так называемое сообщество СИБА, очень интересно. Это вот у нас сейчас много говорят, и это очень популярно, о креативной экономике. Вот это как раз и есть креативная экономика. Ребята выпускают журналы, делают вот такие вот сувениры, и на самом деле это тоже очень важно, они потому что занимаются переработкой промышленных отходов.
Ну, не могу промолчать, во-первых, благодарность за подарок. У нас это как в поле чудес практически уже второй раз там что-то приносят. Это все пока за всю мою тут присутствие. А у меня вопрос в связи с этим. А если они, вот ребята в данном случае конкретные, еще ничего не продают, то как они, на что живут?
Они пока живут на гранты. Ну, смотрите, история, связанная с развитием инновационных компаний, стартапов, единорогов и так далее, вот это все модные словечки, про которые говорят, она связана с тем, что, как правило, это такая классическая тема, что, как правило, многие инновационные компании, ну, я сейчас, наверное, сделаю такой комплимент Ленинграду и буду пророчествовать им какое-то великое будущее, но многие компании, которые являются сейчас гигантами, они, по сути, являются убыточными в текущем процессе, в текущий момент времени, да, просто убыточными, то есть у них операционной прибыли они не получают. Вот, они больше привлекают денег, и только на определенном этапе эти деньги начинают возвращаться. Поэтому я думаю, что ребята пока вкладывают, вот, но я надеюсь и уверен, что что-то получится. Вообще, есть статистика, я бы не хотел сегодня про нее говорить, хотя она такая очень красноречивая. Есть такой профессор, академик, доктор экономических наук Аганбегян, он работает в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. И вот он хорошую там статистику приводит от того, значит, сколько у нас инновационных компаний в России, сколько из них являются там единорогами и так далее. Это единороги, чтобы нашим слушателям было понятно, это компании, которые миллиардные, которые там стоят миллиард долларов, да, или миллиард евро. небольшая разница, но тем не менее есть, существует. Вот у нас таких, к сожалению, немного. Это все зависит очень много, очень сильно от экономической конъюнктуры, от тех инвестиций, которые идут в эту сферу. Вот поэтому мы сейчас, я скажу так, нелегкое время для инноваций сейчас в стране, учитывая и общеэкономическую ситуацию, и внешнюю, и политическую. Но вот такие организации, как и объединения, как НОЦИ, они все-таки позволяют каким-то образом преодолевать этот барьер. Я бы вот еще хотел сказать о том, что у нас сейчас государство на федеральном уровне выделяет большие деньги для поддержки инноваций. У нас фонд содействия инновациям, региональным представителем которого мы являемся, проводит конкурс, он называется «Студенческий стартап» или «Миллион на стартап». У нас каждый студент каждого вуза имеет возможность написать свой проект и получить лично, не через вуз, отдав ему там часть денег, а лично, получить целый 1 000 000 рублей на свой стартап. И деньги ему дадут не через год, когда он что-нибудь сделает, а сразу. И потом ему нужно будет эту работу выполнить.
Есть уже примеры?
И, значит, от Иркутской области в текущем году было подано 66 заявок на получение вот этого самого миллиона. И сейчас я вам скажу, сколько. Порядка 30%, порядка 25-30 ребят, точно просто фамилии с собой не взял, были признаны победителями.
То есть вы раздали там порядка?
Не мы раздаем, мы помогаем ребятам писать заявки.
Вы помогли
мы помогаем писать,
получить.
Мы проводим информационную работу, это наша функция. Мы проводим информационную работу, рассказываем о том, что есть такие конкурсы. Как в них можно поучаствовать, как сделать презентацию. Мы работаем с вузами, рассказываем об этом. И проводим информационные семинары, где тоже ребят учим, как правильно писать заявки. Большое количество заявок от любых заявителей, будь то Иркутская область, либо любой другой субъект Российской Федерации, отклоняется потому, что заявители неправильно пишут заявки. То есть они их отклоняют, эти заявки, по формальным признакам. Не по сутевой, а по формальным. Где-то не написали то, что должны были, где-то не указали то, что обязательным является, и так далее, много всего. Поэтому вот мы такую работу, это на самом деле очень серьезная работа, она требует усилий таких, потому что мы же сегодня у нас же не отчетно-выборное собрание, то есть будем говорить в том числе и о проблемах. И вот эта вот проблема пресловутая об информационной проникаемости, да, она на самом деле существенная, потому что мало написать письмо ректору университета, любого в Иркутске. Нужно достучаться до каждого директора института, чтобы они это поняли, узнали о том, что есть, а потом еще организовать процесс, чтобы ребята об этом узнали. Потому что зачастую ректора отписывают людям, которые якобы должны за это отвечать, они кладут это в стол, а потом оказывается, что никто ничего и не знал. Ну, то есть, вот это вроде бы мы в каком веке-то у нас какой сейчас уже? 21-й, да?
Цифровой.
А вот проблемы-то остались те же самые. Это очень печально. Я просто скажу для примера. От Иркутской области подано 66 заявок, а от Республики Татарстан 1700. Вот вы представьте себе, какая бездна вот между этими двумя цифрами. 66 и 1700.
Даже как-то стыдно немножко, как будто бы у нас тут не хватает умов.
А вы понимаете, я-то так не считаю.
Я уверен, что это не так.
Ответ кроется в том, что я вам только что сказал, двумя минутами раньше, тремя. Ребята просто не знают о том, что такие возможности есть. И это когда говорят о том, что когда вообще говорят о любых проблемах, у нас признано считается нормальным тоном говорить о том, кто во всех бедах у нас в стране виноват. Президент, правительство, если мы говорим о регионе, губернатор, министр, значит, Семенов может быть виноват в фонде, который там за это отвечает, что-то вот 66 заявок всего.
Да вот что-то да.
Никто почему-то не говорит о том, что ректор может быть виноват. Ну, про губернатора всегда говорят все, что угодно. Что ректор может быть виноват? Но где-то не дорабатывает. Директора могут не дорабатывать. Я же фамилии не называю, у нас сейчас не про это, но я прошу, чтобы люди понимали, что это совместная работа и на государственном, на федеральном уровне и даже на региональном делается многое для
мотив,
того, чтобы возможности были.
Мотив у них есть? Вот там, вот где конечные исполнители сидят. Ну вот если бы говорить, что они не проходят, дальше в стол кладутся эти предложения, возможности.
Я вам отвечу уклончиво, хотя вы поймете мой ответ сейчас. Мне пока не 90, дай бог дожить до такого возраста, 50. Но я в своей жизни с разными людьми работал. Однажды мне один человек, с которым я работал, он был руководителем, он мне сказал, я вот если не вижу своего интереса в вопросе, я делать ничего не буду. И это был не бизнес. я вам так скажу вежливо, это был не бизнес.
Ну, среди чиновников таких много.
Таких, к сожалению, много пришлось... в вузах, к сожалению.
Ну, они понимаете? Тоже отчасти, да.
Ну, понимаете, давайте себе представим. Вот вы работаете, миллион получает студент. Вузу от этого не перепадает ничего, но это его студенты. И не перепадает ничего, я имею в виду, из этого миллиона он денег не получает.
Никаких. Я слышал уже, да, ранее.
Но его студенты получают эти деньги. Они могут реализовать проекты вместе со своими руководителями научными, которые работают в этом вузе. Поэтому я бы всегда, например, нашел бы плюсы в этой истории, нежели искать минусы. У нас почему-то ищут минусы и считают, что... Ну, вот я еще раз говорю, 66 – это как бы показательная цифра очень. У нас, чтобы вы понимали, сейчас идет в активной стадии. Вот сегодня я уезжал, у меня коллега участвует в конкурсной комиссии. Есть такая программа у Фонда содействия инновациям, помимо вот этот миллион на студенческий стартап, есть еще программа «Умник». Там дают не миллион, там дают 500. Тысяч. Но это тоже как бы деньги. И там по всей стране создано 2500 заявок, подано, да, из Иркутской области 58. Ну, опять, ну, то есть как бы понятен. А здесь для того, чтобы в этих конкурсах участвовать, кроме организационной работы и желания ректоров и руководителей вузов, ничего не нужно. Они должны организовать работу по KPI, так называемые, да, то есть показать, по-русски это называется показатели эффективности работы. То есть вменить директорам институтов, чтобы ребята об этом узнали, и иногда просто нужно ставить задачу, сколько заявок нужно подавать, потому что это нормально, это правильно, но Татарстан может 1700, а мы даже 100 не можем.
Кто это может преодолеть? Кто может преодолеть вот этот барьер в виде вот этих людей, у которых нет идеологии, нет... То есть чиновники. Нас же столько лет учили, несколько десятков лет учили работать на себя, а не на идею, например. Прямо учили этому. Работайте на себя, куй свое счастье сам.
Это могут сделать чиновники. И мы это, собственно говоря, пытаемся сейчас организовать вместе чиновники с министерством.
От образования?
Чиновники, ну, в данном случае от экономики, региональной. То есть, смотрите, как заинтересовать ректора? Ну, можно его попросить. Не всегда работает. Ректора все разные, не всегда работает. А можно его заинтересовать. Заинтересовать можно и лучше, а разными способами. Ну, например, у нас вузы, то есть, например, министр из регионального правительства, либо там заместитель председателя правительства Иркутской области, либо заместитель губернатора, он не может напрямую дать поручение ректору вуза. Ну, потому что юридически не может. Да. Он может дать ему, знаете, так называемое почетное поручение, как бы сделать, но юридически оно как бы незначимо.
Да что уж там, президента-то не все слушают, кому надо, казалось бы. Поэтому, да. А что тут, да.
И? Но. Есть масса вопросов, по поводу решения которых ректора, руководители университетов зависят от регионального правительства. Согласование контрольных цифр приема, так называемый КЦП. Это я так единственное только сказал. Причем я сейчас ничего такого криминального не рассказываю. Я говорю о том, что у регионального правительства масса рычагов. Да. Наше сообщество вузов хочет межвузовский кампус с технопарком. Со всем. Да, это хочет не только вузовское сообщество, это хочет губернатор, это хочет правительство региональное и так далее. Потому что это важно, это точка притяжения точка притяжения удержания молодых людей, создание вот этой среды. Когда бы ребята сюда приезжали, не хотели бы уезжать в Красноярск, там, потому что там есть кампус, и есть Сибирский федеральный университет, в Новосибирск, там, или бы еще куда-то, где эти кампусы есть. Какой кампус в Уфе строят? Я вот там был давеча весной. Это просто отвал башки, как говорит молодежь. И мы такой хотим. Но это зависит от правительства. Это не значит, что регубернатор должен сказать: не подадите заявки, не будет вам кампуса. Нет, я к тому, что таких вопросов взаимодействия, связи вузов, они хоть и федеральные государственные бюджетные учреждения, но они зависят от правительства, от региона. Поэтому нам, нашей региональной власти, и мы до этого дошли, не надо стесняться требовать что-то от ректоров, потому что мы требуем от ректоров в интересах наших ребят, студентов, которые у нас в Иркутске учатся. И сейчас мы подготовили для ректоров сюрприз такой замечательный, в кавычках, ну, я думаю, хороший сюрприз, где теперь вузам региональное правительство попросит определенное количество заявок ежегодно, ну, они там прописаны по годам, подавать. А потом, собственно говоря, смотреть и слушать, а почему не получилось. Я думаю, эту информацию даже нужно сделать достоянием общественности, чтобы мы понимали. И это для ребят важно.
Это прекрасно вообще.
Мы знаете, мы с абитуриентами, у нас важным направлением работы фонда является работа со школьниками. Нам поставили задачу, что мы должны содействовать, чтобы как можно больше ребят выбирали, естественно, научные дисциплины для сдачи ЕГЭ. И чтобы они оставались потом в Иркутске. Ну, мы содействие к этому можем только оказать. Мы только одна из, ну, один маленький инструментик. Этим, над этой проблемой, это серьезная проблема, над ней все работают. И правительство, и вузы с помощью разных инструментов. И мы придумали там разные штуки, как это можно делать. Так вот, ребятишки нам, абитуриенты, говорили, я не буду называть вузы, когда мы спрашивали, а ты куда хочешь поступать? Он говорит, а я вот мальчик очень одаренный такой, в олимпиадах, первые места, призовые, все, в Ангарске тогда учился. Сейчас поступил, я думаю, уже куда-то. Значит, и он говорит, я хочу уехать в Новосибирск или в Томск. Я говорю, а почему? Он говорит, а мне не нравится, послушайте, уровень научных исследований, которыми занимаются в наших университетах. Я ему говорю, а вы как это узнали? Молодой человек говорит, я зашел на сайт и почитал, чем люди занимаются.
Это уникальный человек. Сколько таких у нас вообще?
Ну, может, и немного, но задумайтесь. То есть ребята определяют не есть ли общежитие и сколько оно стоит, там, а вот это. Вот это для ребят важно. И поэтому, когда мы будем говорить о том, а вот в этом университете подано 50 заявок, и из них все 50, например, поддержат. Такого почти никогда не бывает. По нашей статистике, порядка 30% поданных заявок поддерживаются. То есть, например, чтобы 50 поддержать, надо 150 где-то подать. Ну, грубо говоря. Ну, почему? Потому что, ну, страна большая, надо всех поддерживать. Это не значит, что кого-то в угоду. Ну, вот и у Татарстана не все 1700 поддержаны, естественно. Но процент поддержанных там, конечно же, больше, чем у нас, даже поданных. Вот, и поэтому это может стать дополнительным конкурентоспособным каким-то фактором при выборе вуза абитуриентами. Что там работа развита.
Безусловно, да, но это же должно стать системой. То есть, когда мы сейчас вот говорим о том, что вот там не выполняют или не идут навстречу, или не видят своей выгоды, да, прямой или непрямой, мы говорим о том, что отсутствует система. То есть, она пока сейчас только строится. То есть, вот в 2021 году, да, учредили фонд. Пока вся эта система отстроится, сколько это пройдет времени? 10 лет? В Татарстане, мне кажется, уже это запущено гораздо раньше. Наверное, он вошел в первый пилотный какой-нибудь.
Да, но тут, видите, я думаю, что здесь два слагаемых являются залогом успеха. Первое – это стабильность региональной власти, чтобы политика или вектор, который выбирается, чтобы он поддерживался. Ну, то есть даже если вдруг, ну не даже если, если губернатор меняется, то политика кардинально не меняется. Или если человек, который отвечал в правительстве за это направление работы, меняется, то другой является его продолжателем этого курса. Ну, курс должен быть правильным, ну, конечно же, в хорошем смысле этого слова.
Наш регион в этом антипод, скорее, этому идеальному миру.
К сожалению, да. К сожалению, многие уезжают и до сих пор уезжают. Я таких людей много знаю. Мне такие мысли в голову приходили. Ну, потому что, понимаете, я всю сознательную жизнь занимаюсь созданием инновационной инфраструктуры. Я учился в политехе, заканчивал политех, защищал кандидатскую в Иркутской государственной тогда еще экономической академии. И все, чем я занимался в политехе, в правительстве, в администрации города Иркутска и так далее, и сейчас это тем или иным образом работа связана с поддержкой предпринимательства, инновационного предпринимательства и созданием инновационной инфраструктуры. И иногда руки опускаются. Просто. Но и тогда возникает вопрос, а может быть поехать туда, где ты нужен будешь и востребован? Ведь есть субъекты, где тебя, наверное, не наверное, а ждут просто. Вот, и многие люди принимают такие решения. Это я не к тому, что все плохо. Это я к тому, что если ничего не делать, мы потеряем даже тех, кто пока еще здесь остался.
Чем мы можем, вот люди, слушатели, может быть, кто-то заинтересован в этом деле поучаствовать, помочь, посодействовать? Вот как в это включиться общественности?
О, слушайте, вы такой вопрос задали.
Ну, я его вопрос задал, потому что вот мы все слушаем, да, и радиослушатели, кто-то в записи потом на наших каналах в Телеграм, ВКонтакте услышит, и он, ну ладно, вот они там что-то решили или что-то не решили, ну и ладно. А вот когда вопрос стоит, а вот ты можешь посодействовать, ну ладно, поучаствовать, да, ну это в первую очередь школьникам и студентам, может быть, интересно, правильно? Ну, может быть, бизнесу, с другой стороны. Как можно помочь обычному человеку вот этой ситуации наилучшим образом развернуться?
Мне кажется, отдельно взятому человеку мы помочь вряд ли сможем,
к сожалению. Наоборот, чем он может, каждый человек помочь вот в этом деле?
Объединяться мы.
Слушайте, вот на что? Да. Какой-то общественный контроль?
Ну, мы знаем много разных общественных контролей, в том числе там и со знаком минус. У нас такие контроли бывают. Они, как правило, перед выборами либо политический окрас носят. А вот таких вот экономических лоббирований, что ли, со стороны предпринимательства, я на самом деле почти не знаю. Мне однажды в Министерстве экономического развития нашем, ну, это было давно, лет 5, наверное, тому назад, сказали, когда я спросил, а почему мы не сделаем технопарк региональный? Ну, у нас же, вот я в политехе работал, у нас было кого-то там. Да. Это задача государства, это не задача бизнеса делать технопарк. Это задача государства сделать, а задача бизнеса потребовать его сделать. Показать, что у них есть эта потребность, им нужен этот технопарк. И мне министерские коллеги сказали... Семенов, а что ты хочешь-то? Они у нас... Вот давай, пойдем, дверь открываем. Смотри, очередь стоит из предпринимателей, которые говорят, давайте нам сделаем технопарк. Угу. Не стоит. Что ты хочешь от нас? Вот когда они здесь появятся за нашей дверью, тогда мы будем думать, нам деваться некуда будет. Поэтому, мне кажется, вот наши деловые сообщества, сейчас я, наверное, немножечко про них не очень хорошо скажу. У нас есть торгово-промышленная палата, у нас есть деловая Россия, есть опора России. Но мне кажется, что вот эти объединения предпринимателей, они выполняют функции, для которых созданы, и для их членов. Но у меня два варианта. Либо членами этих деловых сообществ являются предприниматели, которые не занимаются инновациями, не занимаются технологическим предпринимательством, и им это неинтересно и не нужно. Тогда понятно, почему они эти вопросы не поднимают. Как бы да, зачем, если никому не нужно. Либо даже вопрос повешенный на воздухе. Но это странно, что в таком регионе, как Иркутская область, вопросы, связанные с созданием инновационной инфраструктуры, бизнес не интересует. Бизнес мог бы... То есть вот только объединившись, можно решать какие-то серьезные вопросы. Один в поле не воин, это же наша поговорка замечательная. Вот, а еще, слушайте, и замечательная есть такая поговорка. Я сегодня услышал ее другую трактовку в истинном смысле того, как она, ну, как ее арабы понимают. Вы знаете, есть такая поговорка: собаки лают, ветер носит, караван идет. А в нашем понимании это что? Это не важно, кто там что говорит. Караван все равно будет идти. У арабов по-другому. Караван идет, потому что собаки ловят. Они не дают каравану остановиться и идти тем путем, каким нужно. Вот мне кажется, не будем сравнивать с собаками никого, но вот если вот эту повестку не создавать со стороны экономики, со стороны предпринимателей, она не появится в Иркутской области. Значит, она никому не нужна. Не нужны нам технопарки, не нужны все эти вещи. Это печально.
Очень интересная тема, интересная в том смысле, что есть о чем подумать и есть кому подумать, да, главное, чтобы быть услышанным. И я не уверен, что на радио можно вот достучаться до тех, кому это адресовано, и тем не менее, я очень благодарен за встречу, подходит эфирное время к концу, вот, и хочется, во-первых, поблагодарить, а во-вторых, пригласить еще, потому что я думаю, до следующей встречи найдется вот кто-то, кто задаст вопрос не в бровь, а в глаз, как говорится. Вот. Мне парировать нечем, я не представляю такой бизнес, да, скорее общественность, которая здесь повлиять не может пока. И тем не менее, хочется, чтобы наш регион развивался, хочется, чтобы в нашем регионе находились... бизнесы, которые вот, ну, достаточно смелые, чтобы не просто голову поднимать, а давать наказ, завет или требования выставлять государству, чтобы вот открывали технопарки, кампусы строили. И действительно, мне кажется, что в этом случае поговорку пока можно трактовать, как это у нас принято. Вот. А вот хочется, чтобы вот был такой вариант арабский у нас, трактование поговорки. Вот, поэтому я хочу нашим радиослушателям напомнить, что у нас в гостях директор фонда стратегического инновационного развития Иркутской области, кандидат экономических наук Евгений Семенов. Евгений, благодарю и до новых встреч.
Спасибо, что пригласили. Я с удовольствием приду еще раз. Будем. А может и не раз.
Лучше не раз.
Всего самого хорошего. До свидания.
До свидания.